ответственность перед Богом. Конечно же, Виктор расспрашивал Зосю о произошедшем исцелении девочки. «Ты думаешь, что это ты исцелила Наденьку? Такое возможно? И как?» «Нет, конечно, это не я, это Бог». Зося рассказала немножко о том, что видела в тот день в больничном саду, что ощущал. Виктор в этот раз слушал серьезно и не возражал. Он пытался своей исследовательской логикой оценить произошедшее. Но его логика не справлялась. А Зося была такая нежная и прекрасная, и от нее исходила особая уверенность, прозрачная и невидимая, но в то же время наполненная силой. Зося продолжала. «Я раньше думала, что для исцеления кого-то нужно это очень сильно хотеть, просить об этом Бога. А с Надей все по-другому было. Я не просила. Я даже согласилась тогда с тем, что она уйти должна прямо теперь. А потом радость Божия все затмила. И вся эта его чудесная преображающая сила сквозь меня прошла. Я все это видела, была свидетелем. И в то же время была как бы частью этой силы. Я не смогу сама это повторить. Это Божья воля так проявилась. И то, что произошло, оно не только для Наденьки нужно. Это и для меня, и для тебя, и для папы твоего, и для мамы Наденькиной, и для ее братика важно. Это событие во многих людях перемена душевная произвести может. А вот произойдут те перемены или нет, это для каждого выбором будет. А еще я поняла, что если сможем мы продолжить нести в мир тот свет, что снизошел, сумеем ту Божию силу и дальше показывать людям, то хорошо будет. И научимся мы сами многому. Это очень важно, что на нас ответственность теперь лежит за Наденьку, за ее будущее. Мы обязательно должны помочь Надиной маме. Хотя это, конечно, непросто. Но если Наденька вернется в тот ад, о котором ты рассказывал, к матери, которая пребывает в отчаянии на грани самоубийства, то мало окажется пользы от выздоровления девочки. Отец уже немного помог, дал денег, чтобы снять комнату и на хозяйство на первое время. Я не возражал, взял, обрадовался даже и уже сделал необходимое, так что девочке сейчас есть куда возвращаться. Да, это очень хорошо, но это ведь все временно. Посмотри, скольким нищим дают подаяние, но это слабая помощь. От этого только нищих больше становится. Нужно в самом человеке, в душе нечто вылечить, чтобы человек перестал ощущать себя несчастным, просящим или безнадежно отчаявшимся. Напротив, надо, чтобы он сам смог и о себе, и о других заботу иметь. Пойдем посмотрим сегодня воспитательные дома, приюты и богадельни. Может быть, где-то согласятся взять Надину маму на работу по уходу за детьми или за стариками. Вряд ли с двумя-то детьми. Да, не просто будет. Но если мы сможем найти приют детский, чтобы ей позволили там работать и детям там жить, то это будет достаточно надежным решением на текущее время. Попробуем. Наденька мне говорила, что ее мама книжки читала и азбуки учила. Может быть, получится. В тот день они обошли много благотворительных заведений для вдов, для инвалидов, для сирот. Но договориться нигде не получалось. Детей сирот могли бы взять в приюты, но мать с детьми никому оказалась не нужна. Виктор был возмущен. «Вся эта благотворительность лишь капля в море, фарс. Столько несчастных. А тут лишь пару десятков человек облагодетельствовали, а до остальных им нет дела. Ведь все эти приюты, работные дома и богадельни – это такая малая частичка того, что должно было быть сделано. Несколько богачей жертвуют крохи от своих доходов и помогают лишь единицам из тысяч. Все эти благие дела показные, словно свечку в церкви поставили, чтобы им грехи простились. Думаю, что лучше спасти хоть несколько человек, чем не пытаться помочь никому. Мы с тобой ведь тоже только одной Наденьке взялись помочь, а не всем, кого ты в той ночлежке увидел. И это пока, но я обязательно буду делать все для того, чтобы для всех тех несчастных, пребывающих на дне общества, изменить жизнь. Это моя цель. Да, это хорошо. Но сейчас нам нужно что-то придумать для Надиной мамы. Важно, чтобы она на ноги встала сама, потом, чтобы деток выучила. Может быть, еще что-то она умеет делать? Шить, вышивать? Ну, чтобы на дому работать. Не знаю. Завтра Надя выписывает. Поедем, отвезем девочку и на месте все посмотрим, поговорим. Лучше ты с ней побеседуй. С тобой все люди открываются и говорят искренне. Они приехали. Наденька в новом платье и башмачках ощущала себя не только здоровой, но и совершенно счастливой. Ее радость распространялась вокруг. После долгих объятий с мамой Наденька начала рассказывать. «Мама, мамонька, я Бога видела. Он меня вылечил. И теперь точно все хорошо будет. Я стану тебе помогать с Ванечкой. Я теперь как Зося буду, трудолюбивая и добрая. Мама, Зося – это вот, познакомься. Она меня лечила и сказки рассказывала». Наденька потянула Зосю за руку к своей маме. «Ирина Сергеевна», – тихим голосом представилась женщина. Мама Нади была очень худая и бледна. На глазах из-за волнения блестели слезы. Наденька пошла показывать Вите, братика Ванечку. Зося предложила им прогуляться с малышом, а они с Ириной Сергеевной остались вдвоем, чтобы поговорить. «Спасибо вам, Зося. Можно мне вас так называть? Не знаю, как благодарить вас всех за милосердие ваше». Надина мама со слезами на глазах бросилась целовать Зосе руки. «Ну что вы такое делаете, Ирина Сергеевна?» Зося обняла ее и удерживала некоторое время в покое своей сердечной любви, в неком пространстве, которое всегда незримо, но ощущаемо было вокруг Зоси. Потом случился откровенный разговор. Ирина Сергеевна сказала: «Не знаю, как дальше жить, как детей поднять. Самое ужасное, что я одна во всем этом виновата. И в нищете нашей, и в болезни Наденькиной. Выгорело все внутри. Отец Надин меня давно бросил, но тогда еще я перебивалась кое-как. Уроки музыки и рисования давала, грамоте детей учила. Не в богатых домах, но все же. А младшенькие, это ведь снасильничали меня, по глупости моей. Понимаю, что дитя не виновата, а внутри все пусто. И Наденька, наверное, оттого и заболела, что я словно умершая уже стала. И верить и любить разучилась. Сама просила Бога, чтобы он всех нас отсюда забрал. Ведь когда Ванечка родился, то мне везде и в работе, и в помощи отказали. Это Господь меня наказывает за грехи мои. Вы не вините себя, Иринушка. Теперь все иначе будет». Потом они обсуждали то, что Ирина Сергеевна умела и могла бы делать. Успокоить Надину маму и дать ей надежду у Зоси получилось. Теперь нужно было помочь эту надежду реализовать. На следующий день они с Виктором продолжили свои поиски работы для Надиной мамы. Их практика в клинике уже закончилась, а до начала учебных занятий было всего 2 дня. Но пока не было ни одного места, где бы их обнадежили. Виктор и Зося выслушали очередной вежливый отказ. У них в списке осталось всего 2 места. Когда они уже спускались по лестнице к выходу, им навстречу поднималась изысканно одетая молодая красавица. Зося вдруг узнала ее. Зося с ней слегка познакомилась в свой первый день при поступлении в институт. Они тогда почти не общались. Зося тогда спросила о порядке подачи документов, девушка ответила, а потом назвала свое имя и пожелала Зосе успеха на экзамене. Это было все их знакомство. Красавица шла уверенно. С ней раскланялись с огромным почтением 2 работницы приюта, проходившие мимо со стопками постельного белья. Зоя решилась и поздоровалась. «Ольга, это вы? Здравствуйте!» Понимая, что ее не вспомнили, Зося сказала: «Вы, наверное, меня не помните. Мы вместе в институт медицинские документы подавали». Ольга действительно не вспомнила, но улыбнулась приветливо и доброжелательно. «Вы сюда проведать кого-то из детей приходили?» «Нет, мы женщину с детьми хотели сюда на работу устроить, но не вышло, отказали». «А что за женщина? Родственница ваша?» Виктор догадался, что эта знатная и красивая девушка, скорее всего, из попечительского совета благотворителей сего приюта. И он решил использовать шанс. «Нет, у нее дочка в клинике у моего отца лечилась. Вот мы и пытаемся помочь. Она не просто нянечка могла бы быть, она могла бы даже преподавать для младших детей. Пойдемте, попробуем все это устроить. У меня есть некоторое влияние в этом заведении». Результат превзошел все их ожидания. Приют во многом содержался на средства, которые жертвовала эта молодая и богатая красавица. Поэтому, конечно же, все было быстро улажено. Виктор и Зося благодарили Ольгу от всего сердца. Они тепло попрощались. «Скоро занятия начинаются, увидимся. И с вами, Виктор, мне будет приятно еще когда-нибудь встретиться». Когда они расстались с Ольгой, Виктор обнял Зосю, приподнял и закружил, не смущаясь, что проходящие по улице люди оборачивались и улыбались. «Ты что, сумасшедший? Ну отпусти же! Прохожих вон напугал!» «Пусть все смотрят! Пусть все видят, какая ты у меня необыкновенная и прекрасная!» Виктор опустил на землю смеющуюся Зосю и сказал: «Ты волшебница моя, Зося! Как у тебя все получается? Опять скажешь, что это Бог делает?» «Во-первых, это не у меня, а у нас все получилось. А про Бога? Ты же сам уже можешь ощущать, что если что-то делаешь для людей доброе и правильное, то это и для Бога ты делаешь. И тогда словно сила особенная тебя нежно несет и направляет. Можно научиться даже воспринимать то, как тебя направляет. Например, куда тебе идти нужно или когда пора что-то сделать. У меня в жизни много раз так бывало, когда эту помощь ощущаешь явственно. Словно сами собой приходят слова нужные, которые сказать надо, или понимание того, кому и как помочь лучше. А иногда ощущаешь наоборот, что это говорить или делать совсем не следует. Все такое называют интуицией. А если не послушаться этого внутреннего понимания, словно как бы предчувствия, то все плохо выходит. У меня так бывало. Если только рассуждала умом, то получалось в итоге плохо. Старец Зосима говорил, что так Святой Дух учит нас волю Божию понимать. И понимание это легко приходит, когда душа любовью полна, когда теплотой и светом, которые внутри, с другими поделиться хочется. А если человек или боится, или выгоду себе высчитывает, как положение высокое занять, как соперника своего оттеснить, или другое что от самости идущей, то это понимание глубокое и заботливое приходить не будет. Тогда наоборот, мысли приходят скользкие и гадкие, а выгоде для себя, который в ущерб другим. И вот такие грязные мысли, если они вдруг приходят, их нужно научиться отгонять. Такие мысли могут страхом быть порождаемы, а могут и от самости происходить. Когда я маленькая была, то старец Зосима научил меня, что страх и самость – они как два зверя злых, которые нападают на совесть с противоположных сторон. Если послушаться страха или самости, то совесть спрячется. А если на пороки эти посмотреть решительно и не поддаться, то приходит от Бога помощь, чтобы их одолеть. Но часто люди не обращают внимания на голос совести, который внутри, и рассуждения, которые в уме они выстраивают, не сверяют они с любовью сердечной. От этого много заблуждений людей бывает о том, что хорошо, что плохо, где правда, а где ложь. «Ну ты философ. И что плохого в этом? Любовь к мудрости – это же хорошо. И ведь мудрость без любви невозможна. А если теория о преобразовании их в обществе лишь логикой выстраивать, то у них тоже могут быть опасные ошибки. Витя, это очень важно. Мы в ответе за тех, кому помогаем. Мы в ответе за то, что хотим принести в этот мир. Мы в ответе даже за то, как мы думаем. Мы в ответе за все это перед Богом. И мы также в ответе за то, как сами живем, для чего и что выбираем в этой жизни. Если пред Богом этот выбор совершается, то тогда легче выбирать. А если думать, что Бога нет, тогда, как сформулировал Достоевский, все дозволено. Ответственность за свою жизнь мы все равно несем, понимаем мы то или нет. И лучше бы понимать. Ну вот, теперь ты решила на мои убеждения напасть. Ты мне заплатишь за такие рассуждения. Я тебе принесу почитать книги моих любимых философов, и тогда ты мне все их ошибки расскажешь, — отшутился Виктор. Ольга. Начались занятия в институте. Зосе нравилось учиться. Учеба теперь стала занимать большую часть ее времени. А еще в жизни Зоси появилась Ольга, та самая девушка, которая помогала им в приюте для сирот. Со временем они стали близкими подругами. Ольга была происхождением из знатной и богатой дворянской семьи. Жила она отдельно от родителей уже несколько лет. Ольга выделялась среди других студенток яркой внешней красотой всего облика, подчеркиваемой умением одеваться изысканно и в то же время просто. Она блистала широкими познаниями во многих сферах жизни и гибкостью ума, позволявшими ей быть в учебе всегда среди первых. Она была талантлива во многом, прекрасно рисовала, слагала стихи и прозу, знала очень многое о литературе и искусстве. Ольга обычно оказывалась в центре внимания в любой компании. Она всегда умела заинтересовать слушателей своими высказываниями и сама при этом умела также выслушать других искренне и со вниманием. Зося поначалу не предполагала, что она может быть хоть чем-то интересна Ольге, и совсем не рассчитывала стать ее подругой. Студентки института увлекались не только новостями медицинской науки. Они часто обсуждали многие темы, волновавшие интеллигенцию столицы. В один из дней после занятий несколько девушек, собравшихся вокруг Ольги, обсуждали возможность и необходимость внедрения в народ как можно шире не только медицинских знаний, но и искусства. Затем их разговор перешел на товарищество передвижных художников, созданное в свое время как раз для цели проповеди искусства. Ольга высказала свое убеждение о том, что после смерти Крамского идеи движения теперь быстро угасают, что там остался один лишь великий художник Репин. Девушки продолжали говорить о значимости отдельных произведений искусства и об их воздействии на умы людей. А разговор перешел на картину Крамского «Христос в пустыне». Зосе было очень интересно, что думают студентки об Иисусе, о его миссии на земле. Она внимательно слушала мнение однокурсниц, но сама не высказывала суждений. Она вдруг ощутила себя необразованной провинциалкой, потому что никогда не видела этой картины. После беседы девушки распрощались до завтра. Ольга некоторое время продолжала идти рядом с Зосей. Когда они остались лишь вдвоем, она вдруг спросила: «Отчего ты сегодня молчала, Зося? Это ведь твоя тема. И почему ты грустная?» Зося ответила: «Я не видела эту картину Крамского». «Вот уж, сударыня моя, нашла, из-за чего печалится. Не знать что-либо – это вовсе не стыдно. Печально – это не хотеть знать, не хотеть учиться. Давай в свободное от учебы дни поедем в Москву и сходим в Третьяковскую галерею. Я для всех наших, желающих поехать, куплю билеты. Это же так дорого. Мне каждый раз представляется, скольким людям на такие деньги можно было бы помочь, даже хоть в твоем детском приюте, и стыдно становится на себя тратить. Но ведь не хлебом единым человек жить должен. Картины, книги для того и создаются, чтобы и для души у людей пища тоже была. Ну вот что, раз Москва у нас пока откладывается, то тогда прямо сейчас пойдем ко мне, и тебе покажу фотографию этой картины». Они пришли к Ольге домой. Зося долго разглядывала раскрашенную фотографическую репродукцию картины Крамского. Облик Иисуса не мог оставить равнодушной. Да, в этой картине словно все думы о нынешнем времени нашли выражение. Такие силы и трагизм. Да, картина замечательная. Возле нее многие люди о своем жизненном пути, о своем выборе того, для чего и как жить, задуматься могут. Хотят и готовы ли они жертвовать собой ради других людей? Способны ли на подвиг духовный? Потом они пили чай. Ольга показывала журналы о современном искусстве. Они говорили еще о многом. Ольга рассказала, что сама брала уроки живописи и увлекалась рисованием. Потом она даже показала свои работы. Зосе они очень понравились. «Ты так здорово рисуешь! Ты ведь могла бы стать художником!» Да, и рисуя, и писательством еще увлекалась. Но когда задумалась о том, где больше пользы людям смогу принести, то выбрала медицину. Если в художественном творчестве или литературе реальную пользу обществу приносят лишь настоящие гении, то в медицине даже просто сестра милосердия – это жизнь, посвященная добру. Разве не так? Так. Потом Ольга немного рассказала о своем увлечении толстовством, о своих попытках следовать этому учению в жизни. Под влиянием Льва Николаевича Толстого я попробовала заняться улучшением положения крестьян. Преуспела не слишком. Все это не мое оказалось. Наверное, можно заставлять себя заниматься тем, что тебе не приносит удовлетворения, но лишь только потому, что это хорошо, правильно. Но я так не смогла. Жизнь в деревне мне стала скучна. Надеюсь, что от моих преобразований там хоть какая-то польза для людей осталась. Школа для детишек пока работает. Правда, там всего 12 учеников разного возраста. Больше никому это оказалось не нужно. А преподает там безнадежно влюбленный в меня учитель. Только поэтому все это еще не развалилось. Когда я уехала из деревни, то стала брать уроки живописи. Рисовать мне очень нравилось. И сейчас нравится. А я мало про искусство знаю. У меня отец доктором был, и под его руководством целая больница. Вот я в этой больнице и росла. А еще в монастыре нашем старец был, Зосима. Как у Достоевского? Да, похоже. Наверное, когда гениальные люди что-то описывают или изображают, то Бог им помогает постепенно увидеть все оттенки истины. А потом меня обучал многому ученик старца, отец Александр. Он человек образованный, много книг выписывал для библиотеки монастырской. Мне он давал читать то, что считал важным для меня. А еще он немного записывал рассказы старца Зосимы, слова его. Он мне отдал эти записи. Нынешним летом я отпечатала. Если когда-нибудь захочешь, то принесу тебе прочитать. Может быть, ты тоже книгу напишешь, как Толстой или Достоевский. Нет, даже пытаться не стану. Надо гением быть, чтобы книги писать. А я не гений, а так, не совсем бездарность. Теперь Ольга и Зося много времени проводили вместе. Ольга рассказывала Зосе об интересных художниках и писателях, о новых течениях в искусстве. Она давала Зосе читать книги и журналы своей библиотеки. Для Зоси приоткрылась еще одна яркая грань мира, в которой по-особому прекрасно преломлялся Божий свет, словно луч солнечный высвечивал на время что-то важное для людей. Но не все знаменитые картины производили хорошее впечатление на Зосю. Она, не смущаясь, искренне рассказывала Ольге свое понимание сути увиденного. Ольге нравились эта прямота и честность в суждениях Зоси. Ведь большинство людей вокруг всего лишь следовало модным веяниям, почерпнутым из журналов и разговоров. Иногда Зося в беседах с Ольгой осторожно касалась самых сокровенных тем – о Боге, о силе Святого Духа. Она находила в Ольге внимательного слушателя. Ольга не была глубоко религиозна, но ей это было интересно. Она задумывалась о смысле жизни человека и пробовала искать этот смысл. Беседы с Зосей об этом ей были важны еще и по причине возможности высказать вслух свои размышления. Для чего все здесь с нами происходит? Для чего вся наша жизнь? Для чего радости и печали, взлеты и падения? творчество, например, для чего. Мне одно время казалось, что для меня искусство – это выход, это спасение от бессмыслицы жизни. Но потом поняла, что никому не нужно такое самовыражение не слишком талантливой девицы 25 лет от роду. И все восторги и комплименты от большинства моих поклонников мужчин нужны были им лишь для того, чтобы ухаживать за мной, чтобы жениться на мне. Светские вечера, балы, потом семья, дети. Что ли мы, женщины, должны обрести смысл жизни лишь в материнстве? Но я еще не встретила того человека, с которым хотела бы прожить всю жизнь, растить детей. А если и не встречу никогда? Вот медицина. Мне показалось, что жизнь врача дает шанс приносить реальную пользу людям. «Мне кажется, — продолжила разговор Зося, — что познание Бога и взаимная любовь с Ним представляют смысл жизни человека. Мне сложно это словами выразить. Но когда ты в объятиях с Богом, то ясность наступает, и становится понятно, что имеет смысл совершать, то есть от чего есть польза ему и людям, а от чего лишь зло. Может быть, это самонадеянно так думать, что можно понимать волю Божию. Но когда это не просто личные думания, а когда Бог в сердце, то понимание всего приходит такое чистое, родное. И даже если в твоих поступках нет великой роли для всего человечества, а только скромный труд на пользу людям, то это может счастьем наполнять каждый день. Это потому, что счастьем нас наполняет Бог, когда Его любовь и любовь к Нему соединяются. Вот тогда наступает счастье. Когда душа с Богом обнимается, то счастье невероятное происходит. Даже если события в материальной жизни не слишком хороши. А если ушло ощущение присутствия Божьего, хоть даже все в жизни вроде бы хорошо, благополучно, то внутри пустота ощущается и такая ненужность во всем. Эту пустоту люди часто удовольствиями всякими глупыми пытаются заполнить. Ты рассуждаешь про Бога как про близкого человека, который всегда рядом и любит тебя. У меня так не получается воспринимать Бога. Я знаю, что Бог есть, верую, молюсь, но это отдельно от всей остальной моей жизни получается. Мы здесь, а Бог далеко, и будто нет ему дела до бед и страданий человеческих и до того, как о нем рассуждают, как трактуют люди Божью правду. К примеру, сейчас с именем Бога одни проповедники, вроде Георгия Гапона, призывают фабричных рабочих к революционным преображениям, другие проклинают любые прогрессивные идеи и обратить всех людей хотят фанатичное, тупое, средневековое верование. Вот Льва Николаевича Толстого от церкви публично отлучили. И опять есть те, кто за, и те, кто против. И получается, что каждый человек по своему разумению верует. И есть такие проповедники, кто за собой целые толпы увлекает, и эти толпы готовы друг на друга кидаться в борьбе за истинную веру. Зося в те дни много размышляла о том, почему она не может донести свои ощущения и понимание Бога до Виктора, до Ольги, до других людей. Думала и о том, возможно ли подарить им то счастье жизни с Богом, с которым сама так часто соприкасается. Да и нужно ли стремиться непременно к этому? И имею ли я право кого-то учить? Да и как научить другого тому, что тебе так явно, а ему совсем не видно и непонятно? Считала она вновь и вновь слова старца Зосимы. «Об отклике Бога, о помощи от Бога, нужно нам будет многое понять. Когда Бог помогает, а когда не вмешивается в дела людские? Бог ведь не всегда отвечает человеку волнами своей любви и блаженства. Он отвечает так только тем, кто верно устремились именно к Нему. Есть сокровенное общение души и Творца». Поначалу это может быть краткое озарение, пронзительное ощущение и понимание реальности силы и любви Божией. Это создается светом, указывающим направление и в жизни земной, и в жизни духовной. Ощущение присутствия Бога, Божий отклик, Божий ответ – вот то, что важно помочь ощутить человеку хоть на недолго. Когда уже душа познала Бога хотя бы в этой изначальной мере – тогда может начаться истинная духовная жизнь. Этот всплеск любви к Богу и отклик любви Божией важны очень. тогда человек может восхотеть к Богу и реально устремиться. И Богу легко помогать такой душе. Но бывает и так, что ощутил такой человек, а после забыл. Словно спрятал под спуд сокровище бесценное, и память о нем потерял. И без пользы лежит то сокровенное. А человек живет как прежде, словно и не было ничего от Бога. И еще бывает другое. Вроде человек во внешнем для Бога как бы живет, а в реальности он от людей почти не ищет, зато как обряды творит, как пост держит, как славу в службе своей сыскать намерен, и самой своей тем питает. И вместо любви развивается в человеке самость, внешне весьма малоприметная. Вроде бы и сам человек собой доволен, и другие его хвалят и почитают. Но Богу живому в его жизни места не сыскать. То печально. Вроде бы Богу угождать хочет такой человек. Думает, что выше других поднялся в жизни духовной. А сам вовсе без Бога живет. Без любви все мертво, фальшиво. В Евангелиях таких людей фарисеями называли. Но и ныне все так же. Многим теперь бы такие слова нужно было бы услышать. Но чего-то не слушают они, и уж тем более не понимают их суть. Одни оттого не приемлют учение Бога, что простое посещение храмов в дни праздничные считают достаточным, чтобы себя христианами ощутить и твердо веровать в собственное грядущее спасение. А есть теперь и другие, которые вовсе отринули веру в бытие Бога, вместе с обрядами из-за неразумности веры в обряды и из-за корыстности помышлений отдельных служителей церковных. И таких неверующих все больше становится. Сколько святых и пророков говорили те слова, что и я сейчас говорю? Может, чуть по-разному каждому постигшему понимание о Боге и единстве жизни в Царстве Небесном приходило, и слова немного различаться могут. Но смысл в глубине за словами теми единый. Пока не войдет истина в понимание, в осознание душой, пользы немного от духовных усилий. Остаются слова мудрые, словно зерна, которые в руках держишь, а в почву души они еще не вошли, и не проросли, не укоренились еще. Есть слова правильные, но жить по словам тем не получается. Должны слова те проникнуть вовнутрь и стать пониманием, а после стать и того более опытом души. Тогда появляется у тебя знание духовное, которое тебя никто не отнимет, которое никто уже не поколеблет. Великое счастье охватывает, когда Бог тебе понимание об истине дарует, и кажется, что уже до самой глубины все понял. Но жить по такому разумению еще не всегда получается. Между пониманием и умением жить в единстве еще целая пропасть лежит. И много труда нужно приложить, чтобы через ту пропасть мостик свой соорудить, чтобы со стороны, где подвижник понимание от Бога получает, перейти на ту сторону, где вся жизнь с Богом в единстве. Через ту пропасть подвижник переход выстраивает из опыта своего. И только по своему такому мостику опыта духовного можно перебраться на ту сторону, где жизнь с Богом в единстве проистекает, и где все по воле Его, и все в согласии с Ним. Тогда и сила, и любовь проявляются Богом через Него, но когда это потребно Ему. А когда не следует вмешиваться, в покое пребывает великая сила.